Глава 25. Джордж Орсон терял хладнокровие. Вскакивал среди ночи с оглушительным воплем, потом сидел, вздернув колени при горевшей настольной лампе на тумбочке у кровати и включенном телевизоре. «Опять страшный сон», — говорил он, и Люси неловко сидела рядом, пока он погружался в долгое пустое молчание. Это был второй день их пребывания в Африке, в номере на 15-м этаже отеля «Ивуар». И Джордж Орсон уходил, приходил, при каждом возвращении все сильнее возбуждался и нервничал. Люси торчала тем временем в номере, в высокой башне гостиничного небоскреба. Скучая и пугая себя до ужаса, она осторожно отклеивала с книжных страниц банкноты, глядя вниз на поток машин на хайвее. 6 полос по окружности лагуны Эбрие. Вовсе не лазурной, как в буклете, а обыкновенной серой водичкой, не сильно отличающейся от озера Эри. Впрочем, тут хотя бы есть пальмы. Она услышала, как он поворачивает ручку за дверью, бормоча про себя наконец, ворвался, швырнул на пол электронную карточку-ключ, оскалил зубы. «Мать твою!» — сказал он, бросив с размаху кейс на кровать. «Будь оно все проклято ко всем чертям нахрен!» А Люси стояла с бумажкой в $100, испуганно моргая. Никогда раньше ничего такого от него не слышала. «Что случилось?» — спросила она, глядя, как он шагнул к мини-бару. Рывком открыл дверцу. «Пусто!» «Дерьмовый отель», — сказал он. «Называется четырехзвездным?» «Что случилось?» — повторила она. А он лишь раздраженно затряс на нее головой, запустил пальцы в волосы, вздыбившиеся клочками засохшей травы. «Нам надо получить новые паспорта», — сказал он. «Как можно скорее отделаться от Дэвида и Брук Фрэмден». «Я не против», — сказала она, глядя, как он направился к телефону на письменном столе, сорвал с рычага трубку выразительным жестом, полным сдержанной ярости. «Алло, алло», — сказал он, и, по ее мнению, как-то странно вдохнул. Лицо заметно изменилось. Когда он заговорил с сильно преувеличенным французским акцентом, веки чуть опустились, губы обвисли, подбородок сдернулся. «Service de chambre», — сказал он. «S'il vous plaît, je voudrais une bouteille de whisky. Oui, Jameson, s'il vous plaît». Примечание. «Обслуживание номеров? Будьте добры, мне нужна бутылка виски. Да, Джеймсон, пожалуйста». Французской. Конец примечания. «Джордж», — сказала она, совершенно забыв, что он папа. «В чем дело?» Но он лишь предупредительно поднял палец. «Шш!» «Ви», — сказал он. «Шамбр кинз квартон ун», — сказал он и, только положив трубку, взглянул на нее. Примечание. «Да, номер 1541. Французский, конец примечания». «Что случилось?» — сказала она. «Возникла проблема?» «Мне надо выпить. Вот главная проблема», — сказал он и, сев на кровать, сбросил с одной ноги туфлю. «Но если хочешь знать правду, я несколько беспокоюсь, поэтому хочу сменить имена. Завтра». «Ладно», — сказала она. Положила холодный дом на журнальный столик, тайком сунула в передний карман джинсов $100. «Только ты на вопрос не ответил. В чем дело?» «Все в полном порядке», — коротко бросил он. «Просто я параноик», — сказал он и сбросил другую туфлю на пол. Носил мокасины без шнурков с кожаными кисточками спереди. «Спустись завтра утром в салон», — сказал он. «Попроси осветлить волосы и подстричь», — сказал он, и она уловила в его тоне легкое отвращение. «Как-нибудь помаднее. Наверняка сумеют». Люси дотронулась до своих волос. Еще не заплела косы Брук Фрэмден, которые ненавидела. «Слишком детские», — говорила она. «Мне должно быть 6 лет? Или 8?» — говорила она, хотя в конечном счете поддалась уговорам Джорджа Орсона. «Начнем с того, что таких волос никогда не хотела». Вот о чем она собиралась напомнить, но, возможно, это значение не имеет. Он вытащил из кармана пиджака блокнотик размером с ладонь и принялся что-то записывать крошечными прописными печатными буквами. «Значит, с утра первым делом займись волосами», — сказал он. «До полудня сфотографируемся. Будем надеяться получить новые паспорта в среду утром. В среду днем переберемся в новый отель. Хорошо бы как можно скорее покинуть страну. Хотелось бы как минимум к субботе быть в Риме». Она кивнула, глядя в ковер, усеянный маленькими ожогами от сигарет. Остатки жвачки плотно растоптаны до толщины монетки. Отодрать, конечно, невозможно. «Ладно», — сказала она, хотя к этому моменту тоже разнервничалась, потому что еще не выходила из номера без Джорджа Орсона. Сама мысль о парикмахерской вдруг показалась страшной. «Просто я параноик», — сказал он. Но она была уверена, что он только выдумал приемлемое объяснение. «Жутко будет одной выйти на люди. Во-первых, все кругом черные. Она будет чувствовать себя белой, непривычно заметной, не имея возможности раствориться в толпе. Вспомнилось, как они всей семьей проезжали по черным кварталам Янгстауна, а люди на улице, на автобусной остановке, поднимали головы, глазели, словно их старый четырехдверный седан окружала аура белой европеоидной расы, как будто от него исходило сияние. Помнится, мать нажала на кнопку автоматической блокировки дверцы, проверила, заперто ли, и еще раз перепроверила. «Нехороший квартал, девочки», — сказала мать. А Люси закатила глаза. «Настоящий расизм», — подумала она, и демонстративно сняла блокировку со своей дверцы. «Конечно, сейчас совсем другое дело. Это Африка, страна третьего мира, где происходят попытки государственных переворотов, военные бунты, где в солдаты берут детей», а на память пришло предупреждение Государственного департамента. «Американцам рекомендуется избегать массовых скоплений народа и демонстраций, обращать внимание на окружающее, не попадая в потенциально опасные места и ситуации, руководствуясь здравым смыслом. Учитывая сильные антифранцузские настроения, люди не африканской наружности особенно могут подвергнуться насилию». Но и трусихой выглядеть не хочется. Поэтому она просто стояла, глядя, как Джордж Орсон снимает носки, растирает босую ступню большим пальцем. «Там говорят по-английски?» — нерешительно спросила она наконец. «В салоне». «А если не говорят?» И Джордж Орсон сурово взглянул на нее. «Наверняка кто-нибудь понимает», — сказал он. «Кроме того, дорогая, ты 3 года в школе учила французский. Этого должно быть достаточно. Хочешь, чтобы я слова записал?» «Нет», — сказала Люси и дернула плечами. «Нет, пожалуй, справлюсь», — сказала она. Но Джордж Орсон раздраженно вздохнул. «Слушай», — сказал он. «Люси», — сказал он, и она поняла, что он сознательно произнес ее имя, чтобы подчеркнуть. «Ты не ребенок. Ты взрослая, очень сообразительная. Я тебе всегда говорил. Хорошо вижу, что Люси замечательно молодая женщина. И теперь, — сказал он, — и теперь тебе надо набраться побольше уверенности. Собираешься до конца жизни ждать, чтобы тебе кто-то подсказывал дальнейший шаг? Я хочу сказать, Господи, Боже мой, Люси, пойдешь в салон, заговоришь по-английски или составишь какую-нибудь фразу на птичьем французском или объяснишься жестами и наверняка добьешься желаемого без того, чтобы кто-то держал тебя за руку. Он сплеснул руками, повалился на кровать с тихим, тайным, отчаянным вздохом, словно за ним наблюдали зрители, словно хотел еще кого-то разжалобить. «Верите ли, чем мне приходится заниматься?» Хорошо бы придумать холодный и едкий ответ. Но она ничего не придумала. Потеряла дар речи. Так с ней разговаривать после лжи и уверток? После того, как она столько времени проторчала в мотеле «Маяк» в терпеливом доверчивом ожидании, слышать теперь, что ей не хватает уверенности? «Мне надо выпить», — капризно пробормотал Джордж Орсон, а Люси просто стояла, глядя на него сверху вниз. Потом снова взяла свою книгу. «Холодный дом», уселась с ней, как с вязанием, медленно отклеивая банкноты, глядя, как прозрачная липкая лента срывает буквы со старых страниц. «Необходимо набраться уверенности», — подумала она. В конце концов, она кругосветная путешественница. За прошлую неделю побывала на двух континентах. Хоть в Европе, в Брюсселе лишь несколько часов, зато скоро будет жить в Риме. Станет космополиткой. Не это ли обещал ей Джордж Орсон много месяцев назад, когда они уезжали из Помпеи, штат Огайо? Разве она не об этом мечтала? Конечно, это не совсем Монако, Багамы или какой-нибудь мексиканский курорт на Ривьера Майя, которыми она упивалась в интернете. Но он прав. Ей выпала возможность стать взрослой. Поэтому, когда он ушел в то утро, пообещав вернуться до полудня, она собралась с силами, надела черную футболку и джинсы, не совсем взрослые, но хотя бы нейтральные, расчесала волосы, отыскала губную помаду, купленную для поездки в Мазерати, которой почти не воспользовалась. Тюбик так и лежал в сумочке, в кармашке с молнией. Сунула в сумочку $500, а остальные деньги, завернутые в грязную футболку, спрятаны на дне дешевого детского ранца Брук Фредман, купленного Джорджем Орсоном в Небраске. «Хорошо», — подумала она. «Это сделано». Вошла в лифт хладнокровно, уверенно, и когда на другом этаже туда шагнул мужчина, солдат в камуфляже и голубом берете с красными погонами на плечах, сохранила на лице бесстрастное выражение, будто даже не замечала, будто не понимала, что он на нее смотрит с глубоким неодобрением, а в кобуре на поясе у него пистолет. Молча доехала с ним до конца. И когда он придержал дверцу лифта с джентльменским жестом «После вас», пробормотала «Мерси» и вышла в вестибюль. Примечание «Мерси» — «Спасибо» французской. Конец примечания. «Действительно, дело сделала», — подумала она. В парикмахерской сидела долго, хотя все обошлось легче, чем ожидалось. Сначала боялась войти в салон, где никого не было, кроме двоих служащих, тощей высокомерной женщины со средиземноморской внешностью, которая как бы с презрением окинула взглядом футболку и джинсы Люси, и более снисходительной африканки. «Excusez moi», — с трудом выдавила она. «Parlez-vous anglais?» Примечание. «Простите, вы говорите по-английски?» Французской. Конец примечания. Сама слышала, вышло плохо, хоть изо всех сил старалась. Вспомнилась, как мадам Фурнье в школе морщилась с сожалением, пока Люси билась с разговорной речью. «Ох!» — — говорила мадам Фурни. «Се фе маль о реве». Примечание. «Режет слух». Французский. Конец примечания. «Но ведь можно вымолвить простую фразу. Правда? Не так уж и трудно, правда? Можно сказать так, чтоб тебя поняли». «Получилось неплохо». Африканка любезно кивнула. «Да, мадемуазель», — сказала она, — «я говорю по-английски». Действительно, вполне дружелюбная женщина, хотя цыкнула языком над крашенными волосами Люси. «Ужас!» — пробормотала она, тем не менее веря, что удастся что-нибудь сделать. «Для вас постараюсь», — сказала она. «Ее зовут Стефания. Она из Ганы, уже много лет живет в Кот-д'Ивуаре. Гана англоязычная. Это мой родной язык», — сообщила Стефания. «Поэтому очень приятно иногда поговорить по-английски. У местных жителей есть одна особенность, которой я не понимаю. Они насмехаются над иностранцами, которые говорят по-французски с ошибками. Поэтому даже если немножечко знают английский, не желают на нем разговаривать. Почему? Потому что думают, будто англофоны в свой черед над ними посмеются». Она понизила тон, начиная обрабатывать волосы Люси руками в резиновых перчатках. «Вот в чем проблема Зайны, моей коллеги. У нее доброе сердце, но она ливанка, а они слишком гордые, постоянно стараются не уронить достоинства». «Да», — сказала Люси и закрыла глаза. Давным-давно не говорила ни с кем, кроме Джорджа Орсона. С тех пор прошло много месяцев, и до нынешнего момента она почти не понимала, до чего одинока. У нее никогда не было много подруг и друзей. Ей не особенно нравилось общаться с другими девочками в средней школе, а теперь, когда ногти Стефании легонько бороздили кожу, она осознала, что ошибалась. Была как Зайна, слишком гордой, слишком заботилась о собственном достоинстве. «Я страшно рада, что туристы возвращаются в Абиджан», — сообщила Стефания. «После войны, после бегства французов, все другие страны сказали: не ездите в Кот-д'Ивуар, там опасно. И это меня огорчало. Абиджан когда-то считался западноафриканским Парижем. Видели бы вы этот отель 15 лет назад, когда я сюда впервые приехала. Казино, каток, единственный в Западной Африке. Гостиница — настоящий алмаз. Потом стала ветшать, нуждаясь в ремонте. Если заметили, раньше все здание окружал бассейн, просто прекрасный, а теперь он стоит без воды. Давно прихожу на работу, вижу, как мало постояльцев, и поэтому представляю себя в каком-нибудь старом пустом замке, в какой-то холодной стране. Хотя положение дел улучшается», — со сдержанной надеждой сказала Стефания. «После заключения мира мы становимся прежними, и меня это радует. Встретить в отеле такую девушку, как вы, — добрый знак. Открою секрет, мне нравится парикмахерское искусство». «По-моему, это искусство. Я так понимаю, если вам понравится то, что будет с вашими волосами, скажите подругам, поезжайте в Абиджан, в отель «Ивуар» к Стефании». Потом, когда она пыталась пересказать Джорджу Орсону разговоры Стефании, оказалось, что объяснить трудно. «Замечательно выглядишь», — сказал Джордж Орсон. «Стрижка фантастическая», — сказал он. И это правда. Осветленные волосы выглядят на редкость естественно, не вытравленными, чего она боялась, ровно подстрижены выше плеч, оставаясь слегка волнистыми. Больше того, хотя она не знала, как сформулировать, фантастическое ощущение преображения, ощущение сестринской близости с наклонявшейся к ней Стефанией, безмятежно рассказывавшей свою историю, «должно быть, так чувствуешь себя под гипнозом», — думала она. «Или, возможно, во время крещения». «Это не объяснишь Джорджу Орсону. Слишком вычурно и запредельно. поэтому она лишь пожала плечами и показала ему одежду, купленную в бутике в салоне отеля. Простое черное платьице с тонкими лямками, синяя шелковая блузка с вырезом ниже того, к которому она привыкла, белые брюки и красочный шарф с набивным африканским рисунком. «Кучу денег потратила», — сообщила она. А Джордж Орсон только улыбнулся. Той самой интимной, заговорщицкой улыбкой, с которой обращался к ней, когда она впервые уехала из Огайо, и которую она уже давно не видела. «Лишь бы не больше 3-4 миллионов», — сказал он, и она с таким облегчением услышала, что он опять шутит, что рассмеялась, хоть ничего особо забавного не было, и позировала в соблазнительной позе у голой сероватой стены, пока он ее фотографировал для нового паспорта. Рассчитывал получить новые паспорта в течение 24 часов. Он стал больше пить, что ее беспокоило. Скорее всего, постоянно пил, закрываясь в студии в старом доме над мотелем «Маяк», тяжело сваливаясь в постель рядом с ней среди ночи, издавая запахи полоскания для рта, мыла и одеколона. Но теперь другое дело. Теперь, когда оба живут в одном номере, она видит лучше. Видит, как он сидит за узким письменным столом в гостиничной комнате, вглядываясь в экран своего ноутбука, стучит по клавишам, бродит по сайтам, прихлебывая из высокого стакана. Всего через 2 дня заказанная бутылка виски Джеймсон почти опустела. Она тем временем лежала в постели, смотрела американские фильмы, дублированные по-французски, читала «Марджори Морнингстар», которая, в отличие от «Холодного дома», стерпела изъятие приклеенных банкнот. Когда он увидел новую одежду и стрижку, на время возродилась та пара, которой она себе их представляла, но всего на час-другой. Потом он опять отдалился. «Джордж», — сказала она. А когда он не ответил «папа», он сморщился и выпил. «Бедный Райан», — загадочно сказал он, поднес к губам стакан, тряся головой. «На этот раз я не промахнусь, Люси», — сказал он. «Поверь мне, я знаю, что делаю». Верит она ему или не верит? Даже сейчас, после всего, что было, верит ли, будто он знает, что делает? Трудно ответить на этот вопрос, хотя помогает сознание, что у нее с собой в ранце почти 150 тысяч долларов. Помогает сознание, что они не в Небраске. Она уже не виртуальная пленница мотеля «Маяк». Когда он ушел утром по какому-то очередному срочному делу, ей представилась возможность идти куда хочет, спуститься в лифте в вестибюль отеля. Она взяла с собой ранец, пробежала в новой одежде по коридорам и бутикам, усиленно думая, стараясь представить себя через несколько дней. Рим. 4 300 000 долларов. Новое имя, новая жизнь. Может быть, та, которую она ожидала? Отель. Обширный комплекс, но, на удивление, тихий. Думала в вестибюле столкнуться с такими же толпами, как в терминалах аэропорта в Денвере, Нью-Йорке, Брюсселе, а вместо этого словно попала в музей. Шагала по длинному помещению, будто во сне. Вот на стене стилизованная длиннолицая африканская маска, предположительно газель с загнутыми вниз рогами наподобие женской прически. Встретила 2 мирно шагавших африканок в ярких батиках, оранжевом и зеленом. Служащего гостиницы, осторожно сметавшего кучку мусора в совок с длинной ручкой, вышла на открытый променад с тропическими садами с одной стороны, с изящными абстрактными статуями, повторяющими ботанические формы, с красочным обелиском и с украшенным фигурами почти как тотемный столб. Потом променад распахнулся перед бетонным мостом, ведущим через бирюзовые пруды к зеленому островку, откуда за лагуной открывается вид на небоскребы Абиджана. Поразительно. Она стояла на дорожке, обрамленной круглыми фонарями, под безоблачным небом, и это, пожалуй, было самое невероятное из всего, что с ней случилось. Кто в Огайо когда-нибудь поверил бы, что Люси Латимор в один прекрасный день будет стоять на другом континенте возле прекрасного отеля? В Африке! С элегантной стрижкой, в дорогих туфельках, в легком модном белом плиссированном платье со слегка колышущейся на ветру юбкой. Видела бы ее мать или гнусный насмешник Тодзилла, если бы ее кто-нибудь сфотографировал. Наконец она повернулась и пошла обратно через сады к центральному подъезду отеля. Нашла знакомый бутик. Купила другое платье. На этот раз изумрудно-зеленая, с рисунком в стиле батик, который видела на женщинах в холле. И с пакетом в руке начала добираться до ресторана. Павильон представляет собой просто длинный зал, открывающийся в патио, почти совсем пустой. Видно, время ланча кончилось, хотя несколько посетителей еще сидели, когда метрдотель вел ее к столику. Трое белых мужчин в цветастых гавайских рубахах взглянули на нее, проходившую мимо. «Красивая девчонка», — сказал один, лысый, вздернув брови. «Эй, малышка», — сказал он, — «ты мне нравишься. Хочу с тобой дружить». И заговорил с компаньонами. По-русски или на каком-то другом языке, и все они расхохотались. Она проигнорировала. «Не позволит им испортить день». Хотя они продолжали громко болтать, даже когда она закрылась корочкой меню, словно маской. «Я умею любить!» — выкрикнул один с крашенными оранжевыми волосами, торчащими, как иглы дикобраза. «Детка, давай познакомимся!» «Болваны!» Она уставилась в меню, понимая, что оно целиком написано по-французски. Когда вернулась в номер, ее ждал Джордж Орсон. «Где тебя носило, черт побери?» — сказал он, когда она открыла дверь. В бешенстве. Она стояла с ранцем, полным их денег, с большим пакетом из бутика, а он швырнул в нее маленькую книжечку, от которой она прикрылась, вскинув руку. Книжечка ударилась в ладонь и безобидно шлепнулась на пол. «Твой новый паспорт», — едко сказал он. А она долго на него смотрела, прежде чем наклониться за книжечкой. «Где была?» — сказал он, пока она стоически открывала паспорт и заглядывала внутрь. «Вот фотография, которую он вчера сделал, с новенькой стрижкой. И новое имя — Келли Гевин, 24 года, из Истхэмптона, штат Массачусетс». Она ничего не сказала. «Я думал, тебя похитили или еще что-нибудь», — сказал Джордж Орсон. «Сидел и думал, что мне теперь делать? Господи, боже мой, Люси, я думал, ты меня тут бросила!»
«Я обедала», — сказала Люси. «Просто вниз на минутку спустилась. Разве не ты жаловался, что мне уверенности не хватает? Я просто...»
Он прокашлялся, и она на секунду подумала, что заплачет. Руки трясутся, вид бледный.
«Боже!» — простонал он.
«Почему всегда так получается? Мне нужен один человек, только один, и все не то. Всегда не то». Люси стояла, глядя на него. Сердце билось все быстрее. Она нерешительно наблюдала, как он опускается в кресло.
«О чем ты говоришь?»
— спросила она, полагая, что следует говорить с ним ласково, виновато, утешительно. Подойти, обнять, поцеловать в лоб, погладить по голове. Но вместо этого просто смотрела, как он горбится, словно надутый 13-летний мальчишка. Сунула паспорт в сумочку. В конце концов, это ей надо бояться. Это ее надо подбадривать и успокаивать. Это ее обманом заставили влюбиться в мужчину, которого даже не существует.
«О чем ты говоришь?» — повторила она. «Деньги получил?»
Он уставился на свои еще дрожавшие руки, спазматически дергавшиеся на коленях,
и тряхнул головой.
«В переговорах возникли проблемы», — сказал Джордж Орсон, и голос его ослаб. Прозвучал неразборчивым шепотом, с каким он просыпался после кошмаров.
«Вообще не Джордж Орсон».
«Возможно, нам придется отдать больше, чем я ожидал», — сказал он.
«Гораздо больше. Вот в чем проблема. Сплошная коррупция. Во всем мире, куда ни сунься. Вот что хуже всего».
Поднял голову, и она не увидела никакого следа симпатичного, обаятельного учителя, которого некогда знала.
«Мне нужен только один человек, которому можно верить», — сказал он, устремив на нее обвиняющий взгляд, будто это она обманула его.
«Предала! Будто это она лгала!»
«Собирай вещи!»
Тон холодный. «Надо немедленно переехать в другой отель. А я сижу тут в заднице битый час дожидаясь. Повезло тебе, что не ушел».
Ожидая внизу в вестибюле, Люси не знала, злиться или обижаться, или бояться. По крайней мере, у нее рюкзак с деньгами. Вряд ли он ушел бы от нее без этого, но все же так с ней разговаривал, так преобразился в последние дни. Знает ли она его вообще? Имеет ли хоть какое-нибудь представление, о чем он действительно думает? Кроме того, невозможно не думать о том, что он сказал насчет других денег. Проблемы в переговорах. Возможно, придется отдать больше. Нехорошо. Она на те деньги надеялась, может быть, даже сильнее, чем надеялась на Джорджа Орсона, и невольно ощупала комки в рюкзаке, чувствуя сквозь ткань пачки банкнот, засунутые под свернутые футболки Брук Фрэмден. Был конец дня. Люди прибывали в отель «Ивуар» чаще, чем всегда. Много африканцев, одни в пиджачных костюмах, другие в традиционной одежде. Несколько солдат, пара арабов в свободных расшитых рубахах без ворота, француженка в темных очках и широкополой шляпе, спорившая с кем-то по сотовому телефону. Служащие в ливреях провожали разнообразных гостей.
Не надо было спускаться одной в вестибюль, хотя в тот момент это казалось знаком воинственного достоинства. Она сердито укладывала вещи, пока Джордж Орсон быстро и неразборчиво бормотал по-французски по телефону, и когда покончила с чемоданом, стояла, стараясь сложить воедино, что он говорил. Он резко взглянул на нее, прикрыв ладонью микрофон. «Спускайся вниз», — распорядился он. «Я сейчас договорю. Через 5 минут буду, так что не отходи далеко».
Прошло уже не 5 минут, а больше 15. Его все нет. Мог ли он ее кинуть? Она вновь ощупала рюкзак, словно деньги могли испариться, словно не были абсолютно материальными. Возникло искушение расстегнуть молнию, перепроверить, положительно удостовериться, просто посмотреть. Она снова окинула взглядом пространство вестибюля, кафедральные полки, люстру, длинные декоративные ящики, полные тропических растений. Француженка закурила сигарету, тихонько притоптывая носком туфли на высоком каблуке. Люси проследила, как она взглянула на часы и нерешительно подошла. «Экскюзе-муа», — сказала она, пытаясь подражать произношению, которое мадам Фурнье некогда вдалбливала ученикам.
«Кель», — сказала Люси, — «кель-оратиль».
Примечание. «Прошу прощения». «Который час?» «Французский. Конец примечания». Женщина взглянула на нее с удивленным благодушием. Их глаза встретились. Она отняла от уха сотовую трубку, окидывая Люси с ног до головы мягким материнским взглядом.
«С жалостью», — подумала Люси. 3 часа, дорогая моя», — ответила женщина по-английски и вопросительно улыбнулась. «У вас все в порядке?» — спросила она, и Люси кивнула. «Мерси», — хрипло ответила она.
ждет почти полчаса. Она повернулась, направилась к лифтам, таща за собой вихлявшийся чемодан на колесиках. Самостоятельно купленные красивые сандалии с открытым носком постукивали по сверкающей мраморной плитке. Люди как бы перед ней расступились. Африканские, ближневосточные, европейские лица смотрели на нее с такой же боязливой заботой, какую проявила француженка. С какой все смотрят на молоденькую дурочку, которая, наконец, поняла, что ее бросили за ненадобностью. «Повезло тебе, что без тебя не ушел», — вспомнила Люси, и когда дверцы лифта разъехались с гулким музыкальным звоном, на нее нахлынула паника. Пальцы онемели, в волосах закопошились насекомые, горло перехватило. «Нет, он ее не бросит, не оставит, нет, после всего, что было, после долгого пути, проделанного вместе». Лифт пошел вверх. Ей показалось, будто сила тяжести покинула тело, как дух, будто она раскрылась, как бутон молочая, откуда просыпались сотни семян, взлетели и безвозвратно уплыли. Вспомнился момент, когда у них на крыльце стояли полицейские, и она открыла дверь перед окаменевшими лицами. Момент, когда звонила в приемную комиссии Гарвардского университета. Ощущение расставания. Ощущение, что ее будущее «я», молекулы воображаемой жизни, рассыпаются на частицы, становятся мельче и мельче, разлетаясь в пространстве все дальше и дальше, подобно расширяющейся вселенной. Когда лифт, наконец, остановился на 15-м этаже, она на секунду подумала, что двери не открываются, и нажала на кнопку открытия дверей с соответствующим значком. Снова нажала. Провела ребром ладони по сальной резиновой прокладке между створками, ткнула в нее дрожащими пальцами. «Ох!» — сказала она. «Ох!» — говорила она, пока дверцы рывком не раздвинулись, и Луси почти не вывалилась в коридор. Позже радовалась, что не окликнула его по имени. Голос пропал, и она постояла у лифта, просто дыша, наполняя воздухом легкие тихими неравномерными глотками, тиская матерчатый рюкзачок, хватаясь за плотные пачки денег, как пассажир падающего самолета хватается за кислородную маску, а потом, убедившись в реальности пачек, полезла в сумочку, нащупала паспорт. Паспорт Келли Гевин. Еще одна поддержка. Номер рейса на Рим — с подтверждением, что билет для нее забронирован, и... Кажется, скорость падения замедлилась. Да, вот что означает освобождение. Снова выпускаешь из рук свое будущее, и пусть оно растет и растет, пока не скроется из виду, когда вдруг поймешь, что надо начинать все сначала». Позже она поняла, как ей повезло. Повезло, по ее предположению, что она старалась быть ненавязчивой и незаметной, что старалась держать себя в руках. Повезло, что замешкалась у лифта, ощупывая рюкзак. Повезло, что ледяное спокойствие сковало ее с головы до пят. Повезло, что не привлекла к себе внимания, ибо когда завернула за угол, перед дверью их номера стоял мужчина. Стоял на посту перед номером 1541 в башне отеля «Ивуар». Ждал ее? Или отрезал Джорджу Орсону путь к спасению? Это был один из тех русских, которых она видела в ресторане. Тот самый, с торчащими оранжевыми волосами, кто кричал, что умеет любить. Он стоял спиной к двери, скрестив на груди руки, и она замерла на углу коридора. Видела оружие. Пистолет в свободно, почти сонно опущенной кисти. С виду он не казался опасным в точном смысле слова, но она знала, что опасен. Возможно, убьет ее, если увидит и выстроит связь. Но он не взглянул в ее сторону, будто она была невидимкой, и он про себя улыбался, будто вспоминал что-то приятное, рассеянно уставившись в потолок на светильник, где кружила белая мошка, как загипнотизированный. Двое других, догадалась она, уже в номере с Джорджем Орсоном.